Радио Свобода. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. После заявления министра обороны России Сергея Иванова о том, что делается все возможное для спасения солдата Романа Рудакова и что фактов неуставных отношений в этом случае не выявлено, странным образом федеральные телеканалы перестали уделять внимание этой истории. А между тем открываются все новые подробности происшедшего. Напомню, что в военном госпитале Санкт-Петербурга в критическом состоянии несколько месяцев находился солдат срочной службы Роман Рудаков. Только после того, как об этом узнали правозащитники и комитет солдатских матерей Санкт-Петербурга, Романа в эту среду, по словам военных, перевезли в госпиталь имени Бурденко в Москве, где решается вопрос об еще одной операции ему. У Романа редкая болезнь, которую не могли заметить военные врачи при освидетельствовании и которая обострилась в армии, заявляют военные. Впрочем, подробнее их точка зрения на происходящее в материале Татьяны Волович.
Только после вмешательства правозащитников Министерство обороны прислало в Петербург комиссию, чтобы разобраться, что же происходит с Романом Рудаковым. По мнению представителя Министерства обороны, полковника Сергея Шелепова,
та информация, которая дается, она просто не соответствует действительности, что его избивали. Мы все делаем для спасения.
Представитель управления службы расквартирования и обустройства Министерства обороны в Ленинградском военном округе, ранее просто называвшийся строительными войсками, Алексей Шахов, подтвердил, что вопрос о Романе Рудакове находится под бдительным вниманием командования.
Состоялся консилиум с привлечением ведущих специалистов, независимых наших гражданских учреждений. Было селектор совещания с Москвой, это вот с институтом трансплантологии в СГТИ. Он сам сюда прибудет. Не обязательно вести, когда это можно, бригада выездная может все это дело сделать. Но в то же время врачи говорят, что это очень сложная сама по себе вот, да, операция. Но все равно борьба, все это дело идет. Еще будет заседание конкретное, то есть уже будут рассматриваться пути, что, как в первую очередь. Потому что сейчас стоит вопрос для того, чтобы его надо подготовить к этой операции. Потому что организм хоть и молодой, но он все равно может где-то что-то дать, какой-то сбой, срыв. Тем более при вот его состоянии.
Полковник Шелепов также продемонстрировал, что представители Министерства обороны находятся в курсе всех тонкостей медицинских вопросов, постоянно консультируются с военными медиками и держат на контроле дело Романа Рудакова.
У него редкое заболевание крови, в конце концов вызвано вот этот тромбоз, омертвение вены, который питает тонкую кишку. Это вызвало закупорку сосудов. То ли это врожденное заболевание у него было, то ли приобретено ходу военной службы, наследственно обусловленное. Какие факторы это способствовали, это непонятно. И сразу они отметают этот факт, что в результате неуставных, там, избиений, падений и так далее. Там может там любые факторы, говорят, выпил воды холодной, переохлаждение, выпил вот сейчас эти гадкие напитки, продают там пепси-колу, кока-колу, энергетические напитки, все что угодно. Врачи говорят, что сюда может приехать бригада. В Гатье состоялся разговор с его посредником. Стоит вопрос о трансплантации, доноров надо. Потому что там тоже положение очень серьезное. Там и с родителями. Еще родственники решают, они как бы одеяло перетягивают. Один на другого. Отец говорит, я старый, я не буду. Будет сестра.
И все представители Министерства обороны категорически отрицают, что болезнь Романа стала следствием неуставных отношений. Об этом заявил прибывший из Москвы представитель Министерства обороны полковник Сергей Рыбак.
Прокуратура, которая присутствовала на этом консилиуме, задавала вопросы врачам, можно сказать, провокационные. Фактов неуставных взаимоотношений не выявлено. И оно не могло повлиять именно на развитие этой болезни.
Однако содержание писем, которые отправлял со службы домой Роман, говорит, что неуставные отношения были, а ссылки на то, что у Романа выявлено редкое заболевание крови, по мнению некоторых аналитиков, лишь удобное прикрытие этих неуставных отношений, как и в деле Сычева, у которого также было выявлено заболевание крови. Ссылки на заболевание крови могут маскировать элементарные гематомы от удара сапога в живот.
Это был репортаж Татьяны Воловича из Санкт-Петербурга. То, что утверждают военные, существенно отличается от тех фактов, которые представляют родные Романа и правозащитники. В гостях у меня председатель комитета солдатских матерей Санкт-Петербурга Элла Полякова, а также сестра Романа Светлана Маркова. Светлана приехала вместе с бабушкой Марией Тимофеевной, которая знает Романа с детства. Она не родная ему бабушка, но знает Романа с детства и в последнее время ухаживала за Романом. Сначала все-таки пару слов я скажу от себя. Дело в том, что на этой неделе военные два раза сообщали о том, что профессор Готье уже осматривал Романа Рудакова. Так вот, я специально звонила Сергею Готье, и он заявил, что до сих пор Романа Рудакова он не видел. Историю болезни его он тоже не видел. Лечащие врачи Романа Рудакова ему не звонили. Элла Михайловна, какая-то, по-моему, просто детективная история разворачивается.
Да, тут очень много детективных историй вокруг несчастного бедного ребенка. И надо сказать, что когда мы получили вот 9 числа вот факс от друзей, и, конечно, тоже ужаснулись всей этой ситуации, с 29 сентября не принимать никаких мер, сделать операцию. И до 9 января вообще практически ничего не делали. Выяснилась ситуация. Ну, версия, конечно, заболевания крови, это достаточно смешно. Мы прекрасно знаем, что такое каминга, мы знаем, что такое военно-строительные войска. Эта часть уже расформирована. Я только что вот вернулась оттуда. Я разговаривала с прокурором, была в каминге только что. И все в один голос говорят, что она была достаточно криминальная. Дальше прокуратура сейчас проводит расследование фактов избиения Романа. Поэтому и письма Романа об этом говорят, и сам Роман об этом говорит. И кроме того, ну тут уж просто детектив, когда к нам по факсу пришла еще одна выписка из истории болезни того же самого Романа за тем же номером, где черным по белому сказано, что после сложнейшей операции опрос Романа дал, Романа спросили, в чем дело, я просто не могу прочитать, у меня рядом с собой нет, и в результате такое состояние вызвано после удара в живот. И кроме того, там же написано, что в госпитале в Осиновой роще у него было тяжелейшее состояние, желудочные боли, а ему фталазольчик, алахульчик и нож только давали. И то писали, потому что солдатам лекарства даже не дают. Поэтому вот это вот варварское отношение к здоровью Романа привело вот к такой катастрофе. А сейчас так просто детектив. Вот сейчас мы сидим с круглыми глазами и не знаем. Нам говорят военные, что он 23 часа, генерал Нехай сказал только, что я с ним говорила, отправлен в Москву в госпиталь Борденко.
А генерал Нехай — это заместитель командующего,
да, ЛНВО. А я уже сомневаюсь в этом. Я сомневаюсь, потому что Готье, оказывается, не в курсе. Понимаете, родители не пускают. Вот папа приехал, сестра Света с боем прорвалась, чтобы к брату повидаться. И вот уже 2 дня к Роману никого не пускают. Телефон у него отобрали.
Свет, расскажите,
глухая защита.
Действительно, телефон отобрали, действительно, вас не пускают. Что вообще вот вы можете сказать по этому поводу?
В первый день, когда я прибыла в Санкт-Петербург, то есть на поезде, я сразу же в первую очередь, то есть поехала к Роману. Это первое, что я хотела. Туда тоже не очень хотели, но пустили, конечно, пустили. Сказали, что долго находиться нельзя, не объяснили это ничем. То есть сказали, что вы занесете инфекцию. Вот, побыли там мы чуть-чуть буквально с бабушкой и пошли как бы. А на второй день нас уже не пустили.
А чем мотивировали отказ?
Они ничем, просто сказали, что вот его готовят, то есть перевозку в Москву, вы принесете инфекции, то есть все стерильно.
Скажите, а вот вы все-таки созванивались, у вас какая-то была связь с Романом, что он говорит?
До того, как я брала билет на поезд, была связь, я ему звонила, говорила, что вот, Ромочка, я еду к тебе. Он просто так отвечал, да, потому что у него нет сил уже ни на какие разговоры. А после того, когда я посетила, то есть это был вторник утром после поезда, я спросила, вот, если что, я тебе вот на мобильник позвоню, вдруг вот ты сможешь, ты тоже позвони мне. А он сказал, нет у меня мобильника. Я говорю, а почему? Меня отобрали. Я говорю, а почему тебя отобрали? Ну, он говорит, потому что много шума. Это мобильник, ему подарил его лечащий врач, то есть дал на пользование, чтобы он связывался с родными и непосредственно ложила ему туда деньги.
Светлана, насколько я понимаю, с вами уже изъявила желание пообщаться прокуратура.
Да, она общалась со мной.
На какой предмет? Какие вопросы вам задавали?
Ну, предмет какой? Как обычно, начиная с детства. И, ну, всякие вот такие вот мелочи, которые...
домашнее насилие.
Да, Мария Тимофеевна, пожалуйста. Про домашнее насилие?
Да.
Задавали вопрос.
Это родителям задавали вопрос. А мне много вопросов не задавали, потому что я сказала, когда ваши дети будут служить в армии вместе с нашими, тогда будет у вас порядок везде, и в армии, и везде.
Скажите, а вот вы в последнее время ухаживали за Романом, да? Вот
сначала был он очень хороший, веселый, были у него надежды, а потом надежды у него кончились. После Нового года у него или сил не стало в организме, или надежда померкла, но он вообще стал очень плохой. Когда у него стало плохое настроение, он вообще ничего не говорил. Он говорил, что мне все надоели, а кто все, не знаю. Или с прокуратуры, или кто, не знаю.
А он вам что-нибудь говорил о том, что происходило в армии вот перед тем, как его положили в госпиталь?
Он об армии вообще ничего никогда не вспоминал. Он даже не мог видеть моего внука в армейском свитере. Просил закрыть халатом свитер.
Светлана, у меня к вам вопрос. Да. Теперь уже, поскольку мы не можем утверждать все со стопроцентной уверенностью, скажите, он вам присылал письма, в которых он говорил о фактах неуставных отношений?
Да, он присылал эти письма, непосредственно находясь в Каменке. И эти письма я привезла сюда. То есть все, что там вот с ним происходило, то есть такие моменты, которые не должно быть такого вообще. Вот,
о чем он писал? О чем он писал, Светлана?
Ну вот он писал о том, что избивали по голове не один раз, заставляли приседать по 400 раз, выходили ночью на работу, которая не должно быть, одевались сержанты, заставляли за них работать. У него было два нервных срыва, он пишет, и я хотел перерезать вены.
То есть это все в письмах есть?
Да, это все в письмах есть. И вымогали деньги, отбирали. Дело в том, что там, да. Там...
А эти письма вы отнесли в прокуратуру?
Да, мы сделали копии, потому что такие письма... Мы стараемся в руки не давать никому, потому что эти письма могут куда-то деться, и этих улик потом не найдешь, и мы ничего не докажем.
Элла Михайловна, вот вы говорили, что вы встречались с прокуратурой. Насколько я понимаю, до этого момента прокуратура говорит о том, что фактов неуставных отношений не выявлено. Сейчас она поменяла точку зрения или нет? Или они все стоят на той же позиции?
Первое, мы со Светой, когда я присутствовала, когда Света давала объяснение в окружной прокуратуре и видела тенденцию, какая велась, вот собрать все сведения о доармейской службе Романа с тем, чтобы, может быть, там была причина его сегодняшнего состояние. Вот. А сегодня утром у меня тоже брали объяснение по просьбе окружной прокуратуры, Выборгской прокуратуре, потому что мы туда как раз приехали утром. Но это Элла Памфилова уже вступила в бой тоже. И по
то есть вы обратились в комиссию по правам человека?
Нет, мы не обращались, это они сами обратились, и молодцы, тут надо все общество, что встало на защиту Романа. Просто они увидели, какой скандал в общественном тут созрел. Мы написали от организации письмо генеральному прокурору и военному прокурору и приложили вот три документа. Две выписки из истории болезни, одна с неуставными отношениями, вторая без, из одного и того же госпиталя. И протокол как раз консилиума, который состоялся в воскресенье, где сказано, что вообще неуставных так нет, избиений нет, а так, заболевание крови. Вот, поэтому вот мы потребовали провести прокурорскую проверку всех этих документов. И, конечно, сейчас мы будем биться дальше за то, чтобы Рому все-таки сделали ему операцию и спасли ему жизнь. Вот это сейчас самое главное. А дальше мы будем разбираться, кто и что довел до этого состояния. Обязательно оставлять этого нельзя. Таких ром у нас очень много. В Каменке 2 года назад погиб Плохов Максим. Мама его вчера звонила, и точно такая же история. Каменка, избиение, госпиталь в Выборге, дальше госпиталь Суворовский. Правда, там мальчик не спасли его. Поэтому и мама плакала, просила передать всем поддержку, что нельзя такие истории спускать. Давайте спасать ребят живых, давайте. И не оставлять преступления безнаказанными. То, что происходило в Выборгском госпитале, когда ребенка недолечили, и он пишет в письме, что у меня плохие анализы крови, мне плохо, его выписывают часть. Дальше в госпитале Осиновой Рощи у него сильнейшие боли в желудке, ему не оказывают медицинской помощи. Понимаете, это военная медицина скрывает свои грехи. И очень боится, что гражданское общество узнает об этом. И именно с этим я связываю, что вот Готье до сих пор не поставлен в известность, хотя мы с ним говорили, что он обязательно займется и сделает операцию. Мне генерал Нехай говорил, что все договорено. Мне начальник медслужбы Ленинградского военного округа Грищук говорит, что у него есть медицинские подтверждающие документы, что Готье в курсе. Понимаете? Ну что же это такое? Мы взрослые люди.
Мария Тимофеевна, вот вы с какого момента ухаживали за Романом в госпитале?
С 20 ноября.
Да. Скажите, а вот вы разговаривали с лечащими врачами, вот со всеми, спрашивали, почему его не перевозят, например, не делается ему какая-то операция, не перевозят его, либо в Москву, либо не приезжают специалисты оттуда, чтобы как-то улучшить его состояние?
Они сказали, что у него инфекция, надо его излечить от инфекции, от всяких. И в настоящее время меня очень волнует, что почему они даже не говорят, на чем они отправили, на каком транспорте его отправили в Москву.
Элла Михайловна, ну вот вы занимаетесь Санкт-Петербургом, нарушения прав военнослужащих идут. Это исключительно с Каменки?
Нет, нет, таких мест много. Это последствия Чеченской войны. Просто эта война теперь в казармах. И Каменка – это то место, откуда отправляли в Чечню, куда возвращались. И такие места. Печенга – горячее место у нас, Лебяжье – горячее место. Сейчас оно немножко спокойнее, там очень интересный бизнес у офицеров. Они заключают контракт с солдатами, а контрактники эти работают охранниками в городе и делятся бизнесом. Очень хороший бизнес сейчас. Таких мест у нас очень много. Когда говоришь, вот саперным только что перед Новым годом было контрактниками зверски избито 10 новобранцев. И мама 8 избитых солдат привезла в Петербург. Так вот, их в комендатуру, судмед экспертизу не провели. Сейчас мы в Выборге разбирались с этой ситуацией. Дальше их прикомандировали в Кирилловское. И в Кирилловском, вот к нам в военной прокуратуре просят, обратитесь, пожалуйста, к Нехаю. У нас больше 100 человек, которых нельзя возвращать в эти казармы, а куда их девать? И скажите, где благополучные? Нет благополучных частей. Сейчас у нас находится в той же части, в Кирилловском, потерпевший Яша Мордовченко. Его били, над ним издевались, он уже убежал в отчаяние, а дальше его использовали на арабских работах. И вот он на дачу устроил полгода, вот к нам пришел такой мальчик. Поэтому сейчас он там, следствие против командира, командир, конечно, срочно лег в госпиталь, мы тоже занимаемся этой историей. То есть и раб, мальчишка жалел, он, по-видимому, из Казахстана, Стана, я не знаю, или калмык. 10 пишет нам объяснительную, Каменка, 10 солдат были отправлены на 3 месяца, банные веники заготовляли. Хозяйка расплачивала за каждого солдата 8 тысяч. Естественно, они ничего не получили. Слушайте, ну что это армия, что ли, у нас? Это же просто цирк. Поэтому то, что мы говорим совершенно уверенно, это катастрофа гуманитарная. Раз, со здоровьем, и вторая, это с безобразием в армии. Армия у нас просто бизнес-структура, где бесплатно. Единственное, что у нас в обществе остались, это бесплатные люди, солдаты, которых можно использовать как хотят. У нас новая шокирующая информация. В этой же Каменке пропал мальчик с 4 октября, и никто его не ищет. Вот сейчас мы будем поднимать новый скандал. Мы только что пытались разобраться. Хоть что-то вы делаете? Нет. Никто ничего. Кроме того, у нас в городе прошел в декабре активные облавы на призывников прошли, потому что у нас очень плохие изменения в законе о воинской обязанности прошли. Так вот, больных ребят захватили в армию, а дальше, естественно, у них ухудшение здоровья. И вот можете себе представить, мама, 2 мальчика, один с язвой, второй с энурезом. Их мамы в Псков поехали, там какие-то склады странные, забрали, обратились сюда в прокуратуру, как положено, все их прикомандировали в Пушкино, и сюда для направления в госпиталь и для комиссации. И вот туда приезжают офицеры со складов этих, наручники одевают на этих детей, приковывают через баллон с водой и везут в Псков. В 10 вечера они их забрали. Сегодня с утра мамы там бились в Пскове. Это что такое у нас? По-моему, у нас война идет с народом за детей. И таких случаев у нас слишком много. Это системный кризис армии. Системный. Поэтому надо немедленно прекращать призывную систему комплектования вооруженных сил. Немедленно. Хватит уже Сычевых, Романов таких. Хватит уже.
Возвращаясь к Роману, Свет, последний вопрос. Вы мне скажите, на вас как-то пытались оказать давление или нет?
Дело в том, что даже в прокуратуре, вот, относя эти письма, вот как-то вот все они вот изъявляются, что-то хотят сделать так, чтобы это все, то есть не бросалось вот людям в глаза, то есть чтобы это не давало вот таких вот каких-то выплывов. Потом, то есть, мне вот так звонит на телефон, то есть, врач, то есть, непосредственно Ромин, лечащий, ну, вот так вот говорит, когда уже я приехала Санкт-Петербург на поезде. Он говорит, что вот Рома отправляет в Москву, что вот, а стоит ли вам вот эти письма поднимать, наводить этот шорох? Я, конечно, скажу, что врач этот лечащий, Виктор Владимирович, очень хороший, и Рома очень его всегда, как бы вот так вот, с хорошей стороны его уважал, и он тоже добивался справедливости, и хочу сказать этому врачу большое спасибо, но я думаю, что на этого врача тоже сделали какое-то давление. Просто не так просто. Вот он попросил, чтобы эти письма не вскрывались, то есть не всплывали.
Но вы будете дальше какие-то шаги предпринимать?
Да, конечно, остановки не будет. Сейчас для нас, конечно, главное, чтобы Рому спасли, чтобы все это было точно. Вот они говорят, да, вот мы перевезли, то есть на поезде, но почему-то мы не извещены об этом. Почему он в Москве, а мы еще об этом не знаем? Вот что вот это такое? Идет какая-то вот такая несостыковочка. Один говорит вот так, другой так, и то есть уже здесь действительно тянут канаты не мы, и не родители, и не они, и все вот это, что все говорили, что с донорами, что теперь вот доноры тут мнутся, все доноры согласны. Это я говорю, я родной человек, то есть сестра Романа, и непосредственно они сами отказались, звоня мне, вот говоря, что вот доноры не нужны, и там донор уже есть, что им нужно 1,5 метра этой кишки на пересадку, и что родные могут от этого пострадать. То есть, как вот, конечно, все будет продолжаться дальше. Главное сейчас вылечить Рому, чтобы вот он, как говорится, спасся, и все было хорошо. А дальше мы уже разберемся, наказать тех людей, которые вот так вот доводят вот этих детей, как вот мы отправляем сестры, матери, вот своих сыновей служить, да, непосредственно они вот идут, и вот они приходят и в гробах, и их спасают, они остаются инвалидами. Такого не должно быть. Я считаю, это вообще это ужасно, просто это ужасно.
Благодарю вас за участие в программе. Я напоминаю, что я беседовала с сестрой Романа Рудакова Светланой, бабушкой Марией Тимофиной, а также с председателем Комитета солдатских матерей Санкт-Петербурга Эллой Поляковой. О том, на какие ухищрения идут военкоматы, чтобы выполнить план по набору призывников в армию, слушайте через 2 минуты. Программа